Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, рада вас приветствовать.
Добрый вечер.
Думала, сегодняшнюю с вами встречу мы начнем с гадания на кофейной гуще. Было очень много информации по поводу нашего президента Владимира Путина, его грядущей встречи с американским президентом Дональдом Трампом. А на полях АТС эта встреча то назначалась, то отменялась. Стороны все время говорили о том, что кто-то, да, из них затягивает постоянно организацию этого мероприятия. Но гадать нам с вами не придется. Появилась информация о том, что все-таки Дональд Трамп с Путиным встретились, пожали друг другу руки, улыбались и приняли участие в совместной фотосессии.
Ну,
как вам кажется, такой исход благоприятен?
Нет, ну, лучше, чем начать кусать друг друга, да, значит, желтым вампирским клыком. Дело-то в том, что говорили о встрече другого формата, понимаете, то, что они приняли участие в совместном вот этом групповом ритуальном фотографировании, ну, в общем...
Это все-таки дает надежду на то, что будет встреча на ногах, да, как ее называют, может быть, они отойдут в сторону.
Нет,
о чем-нибудь
встреча на ногах — это все-таки более какой-то приватный формат, да, когда, значит, два лидера...
Уединяются.
Разговаривают о чем-то все-таки более-менее предметно. А то, что они рядом стояли на совместном фотографировании и говорили друг другу какие-то формально-ритуальные приветливые слова, улыбались, ну, очевидно, Владимир Владимирович Путин поздравил Трампа с годовщиной его победы, да, на президентских выборах, а очевидно, Трамп поздравил Владимира Владимировича с Днем полиции, да, значит, сотрудника внутренних дел. И все, собственно говоря, там сильно на вот этом фотографировании не пошалишь. Там все...
Все действия регламентированы.
Да, все излучают оптимизм, все там улыбаются и так далее, но это вот вообще ни о чем. А вот то, что американская сторона так усердно не подтверждала встречу, напускала какого-то туману, старалась быть загадочной, таинственной и роковой, в общем, такой. Это, конечно, очень нехороший признак. Это признак того, что отношения между Россией и Америкой, они как вошли вот в этот тренд деградации, в общем, они в нем и остаются. И каких-то оптимистических вот... прогнозов, с моей точки зрения, делать не стоит, потому что нету серьезных оснований для них.
То есть говорить пока не о чем.
Ну, говорить
Но потому что до этого, да, те, кто пытались строить прогнозы, говорили, что, возможно, если встреча все-таки состоится, то речь пойдет о вмешательстве России в американские выборы, да, что этот вопрос будет затронут, который очень волнует и американский истеблишмент, и американскую общественность, что будет затронут вот эта ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг канала Russia Today.
Нет, ну, дело в том, что таких конфликтных узлов, конфликтных точек в американо-российских отношениях, их достаточно много.
Так других-то и нет, получается.
В смысле, каких таких других?
Неконфликтных точек.
Не, ну почему? Вообще-то пока никто не отменял, например, совместную космическую программу. Ну,
так это единственное,
нет, это не единственное,
что
но...
осталось.
Нет, это, во-первых, не единственное, во-вторых, не стоит недооценивать важность, да, именно важность для американцев, прежде всего, вот этой совместной космической программы. Они люди очень прагматического склада такого, да, и... да нет, это вообще не единственное, но не в этом дело. Говорят мало о, значит, каких-то позитивных моментах, да, много говорят о вот этих конфликтных узлах. А дальше смотрите, вот есть ведь очень простая такая логика, да, значит, вот, ну, допустим, у нас с вами в отношениях возникли какие-то серьезные такие вот разногласия, разночтения, разные видения каких-то ситуаций, да. Если мы хотим преодолеть это и как можно быстрее, да, о чем мы будем договариваться? О том, чтобы встретиться, да, значит, высказаться, там, обрисовать, спорить, начать как-то там переговоры какие-то, да, там, пытаться оперировать какими-то аргументами, объяснять, почему так вот можно, а так нельзя, что для кого жизненно важно и так далее, так сказать. Это если есть настрой на то, чтобы это все решить каким-то путем мирным, а не путем дальнейшего обострения и, значит, там, холодной, горячей войны, неважно, но вот путем конфликта, да. И там наш лидер неоднократно как-то заявлял, анонсировал и провозглашал, в общем, готовность российской страны к разговору в любых совершенно форматах, да. Американская сторона демонстрировала совершенно противоположное. Американская сторона демонстрировала то, что Россия слишком токсична, вообще вот введено такое вот в обиход понятие для того, чтобы с ней вообще можно было предметно контактировать. Ну, как бы вот невозможно, потому что произойдет эдакое заражение. Другое дело, что Трамп, он не свободен. То есть вот у нас президент, он свободен совершенно, да, вот принимать решения, там, идти на различные там нравящиеся ему или не нравящиеся ему, но встречи. А Трамп не свободен, потому что весь вот этот год, который после его избрания прошел, да, действительно такая вот первая годовщина, его мочат, да, его мочат всласть, что называется, дубьем с оттягом, и всячески его пытаются спеленать, связать, блокировать его инициативу. Не обязательно только в связи с Россией, но и в связи с Россией тоже. Да? То есть ему не дают, собственно говоря, реализовать какое-то собственное свое, да, вот трамповское, да, вот видение того, что надо делать и так далее. При том, что вообще-то в американском...
А мы имеем представление о том, какое у Трампа его собственное видение?
Ну, я думаю, что, во-первых, американисты очень внимательно следили за разными его высказываниями. И,
вы имеете в виду в ходе предвыборной кампании? Ну, в ходе
почему?
Предвыборной кампании.
После предвыборной кампании много чего уже он тоже сказал, написал в Твиттере там и так далее. Это все, ну, как сказать, официальные вещи. Поэтому почему вы считаете, что это какая-то прям вот такая вот терроинкогнито и вообще там непонятно, что у него в голове, да? Просто Америка такая страна, где действительно президент определяет не все. И это страна, где вот давно не было такого конфликта истеблишмента с президентом страны. То есть что произошло? Да, произошло путем выборов Трампа восстание, если хотите, народных масс против этого самого истеблишмента. И этот истеблишмент должен подавить это восстание, да, значит, поставить все как было. Вот, и вот никак иначе. А когда Трамп говорит, давайте сделаем Америку снова великой, он имеет в виду в том числе и возвращение к принципу вот прямого народовластия, да, что вот раз народ высказался за то, что вот я президент, так разрешите мне, значит...
Волю народа исполнять.
Да, и прокладывать свой собственный самостоятельный курс так, как я это вижу, так, как я это считаю и так далее. Но не первый раз на самом деле все-таки конфликтуют элиты с президентом Америки. Помните, с Кеннеди, чем закончился? Там тоже был конфликт президента с серьезной такой вот частью американских элит. Они его в итоге взяли, застрелили. Потому что считать, что все там сводилось к какому-то буйно помешанному отставному морскому пехотинцу, ну, как-то странно это все. Да? Там слишком много вопросов осталось в результате той истории, да. И Трампу почти ничего не удалось за вот этот год. ну, почти ничего не удалось, кроме того, что он внес сумбур, где только можно, вот вообще вот в международные отношения в целом, потому что импульсивные какие-то движения, потом практически всегда, да, значит, какая-то идет затухающая реакция, значит, угрозы смести Северную Корею, эти угрозы не реализуются, значит, намерение покончить с исламским государством, ну, вообще-то, так сказать, больше это получается пока у России, и даже американцы вынуждены были признать очень серьезные успехи, но спокойнее в мире не стало. Да, то есть мир все больше и больше наэлектризовывается. Да? Никакой такой вот разрядки за этот год не случилось. Более того, Америка умудрилась серьезно подпортить отношения с Европой. Да? Значит, обнаружились серьезные расхождения. Америка показывает, что ей, в общем, ну, плевать на всех, кроме себя, родимой. И все это действительно вызывает очень большое такое вот беспокойство, потому
как
что...
Как вы думаете, Дональд Трамп по-прежнему радуется своему президентству и получает от этого некий кураж? Или он уже просто реагирует на импульс так, как может? Ну и поэтому мы вот наблюдаем то, что вы только что описали.
Знаете, сегодня пришло очень грустное известие о том, что умер... Михаил Задорнов, я был не близко, но знаком с ним. Вы даже не поверите, даже в бане парился вместе. Значит, без тех, кто мог бы пожаловаться на, как это, sexual harassment, да, так сказать. Мы вдвоем с ним были. И он ко мне не приставал. Вот. И, во-первых, хочется сказать, царствие небесное, да, а я почему вспомнил об этом в связи вот с этим разговором? Он, когда узнал уже о том, что смертельно болен, он, во-первых, отказался от вот этих всех очень страшных вот методов лечения, да, когда узнал, что у него опухоль в головном мозге. И незадолго до смерти он сказал такую вещь. Если бы мне предложили прожить такую жизнь, которую я прожил, я бы, наверное, согласился. Еще раз, такую же жизнь, я бы, наверное, согласился. Имея в виду, что у него была интересная и насыщенная жизнь. Да? Вот старина Трамп, перешагнув 70-летний рубеж, продолжает жить невероятно интересно. А то, что интересность этой жизни, она сопровождается, ну, какими-то нервами, какими-то нападками, да, какими-то, значит, вот какой-то дерготнёй, там, еще чего-то. Ну,
так, грозящим импичментом.
Да всем чем угодно, но так это и есть настоящая жизнь. Это и есть вот самое то интересное, ради чего... Может быть, и как это, и можно чем-то жертвовать и так далее. Да?
Ну, хорошо, это с точки зрения, наверное, да, самого Трампа. А как вам кажется?
Вот Дмитрий Быков недавно в своей колонке, посвященной революции нашей, да, столетней годовщине, он такую мысль, такую даже вот нелиберальную совсем привел, с которой я согласен, что никогда в России, вот имея в виду вот этот революционный период, такое количество людей не жило такой интересной жизнью. Понимаете, про что я говорю, да? Это при том, что смерть, разруха, голод, еще чего-то, но развивающееся на метро знамя, но атака, так сказать, с соленым привкусом на губах, да, это настоящая жизнь, как бы, вот как бы ни была она ужасна, когда ты чувствуешь ее вот каждой какой-то клеточкой и так далее, да. Я это хорошо понимаю, у нас вот мы недавно пережили такие бурные тоже события, всякие наезды на нас лошадиные, там еще что-то такое, да, там нечисть всякая, так сказать, атаковала, значит, фонтанку и препятствовала работе. Мы все помолодели, понимаете, от этого. Это ж, ну, как-то вот... А тут что-то вот как-то закисать немножко стали, как-то стало, значит, скучно. А тут, значит, разудись нога, размахнись плечо, как говорится, да? Понимаете? Поэтому настоящее приключение, оно всегда должно быть связано с настоящим риском. И тогда ты начинаешь чувствовать настоящую жизнь. Не вашу вот эту вот интернетную ковырялку, понимаете, так сказать, с покемонами, а настоящую. С вот... Ух!
Ну, хорошо, ладно, мы можем с вами...
И вот старина себе купил, реального такого самого мощного на планете адреналина.
А как вам кажется, для сегодняшней мировой политики фигура Трампа, она скорее полезна или вредна? Ладно, там Трамп получает от этого кураж. Вот если бы...
Вот шоковая терапия, она полезна или вредна? Я вам скажу, а все зависит от...
От дозы.
Все зависит, во-первых, от дозы, да. и от тушки, да, понимаете? Потому что в каком-то случае она может быть страшно полезной, когда раз, и, значит, человек, которого считали уже на том свете, он встал и побежал. А может шарахнуть так, что уже и... Как говорится, и тапочки задымятся. Поэтому нет такого, вот, ну, невозможно, да, понять. Мы не знаем силу разряда. Но то, что Трамп для мира – это определенного рода шоковая терапия, это безусловно совершенно. Потому что он всех приводит в совершенно такое вот неистовство. Даже вот девушка-то вот эта, Хиллари Клинтон, престарелая, она все до сих пор успокоиться не может, все ходит, рассказывает, как же так получилось, что ее трахнули, понимаете, и щебечет.
Но, тем не менее, все равно получается, даже в отсутствии Хиллари Клинтон на главном посту в Америке, их истеблишмент проводит политику, которую, в общем, она бы, наверное, проводила.
Нет. Дело в том, что если бы была она, все было бы совершенно по-другому. Все было бы, как говорится, по любви, по согласию, да, вот не было бы такого конфликта.
Но результат-то все равно, наверное, был бы близок к тому, что мы имеем сейчас.
Не уверен. Думаю, что вот этот вот результат, который мы имеем сейчас, он в том числе и потому, что им приходится постоянно самим себя заводить, да? Им приходится придумывать вот эти новые псевдодоказательства там про русских хакеров и так далее, потому что острие этого скандала направлено не только в сторону России, но и в сторону Трампа, да? Потому что тебя, Доня, так сказать, русские избрали, да? Это инструмент так, борьбы с ним. Для нее не нужно было бы этого делать. То есть я к тому, что в случае с ней весь рисунок был бы другой. Это не означает, что были бы лучше отношения именно с Россией, да, но я думаю, что пыли, визга и вот каких-то завываний болотных их было бы существенно меньше, да, а когда меньше, ну, когда просто спокойнее, да, что называется, вот, в пивной, ну, меньше шансов, что вот-вот начнется поножовщина, понимаете, а тут уже все подбадривают друг друга какими-то индейскими вот этими боевыми кличами, ну, такие вот настоящие просто воины Арапаха.
Ну, вот один из последних кличей, да, это ситуация вокруг телеканала Russia Today, которую все-таки заставили зарегистрироваться в качестве иностранного агента. И Russia Today на это вынуждена была пойти.
Потому что им юристы сказали, что либо они, так сказать, идут, либо у них начинается там всякое разное прокурорское судебное реагирование. И поскольку там очень сложная система вот управления, там ведь, понимаете, какая штука? В Russia Today работает огромное количество иностранцев. Russia Today, когда строилась, это, наверное, не секрет, смотрели очень пристально на опыт Аль-Джазиры. А Аль-Джазира — это уникальное совершенно, да, вот такое вот явление. И с Аль-Джазирой, как вы знаете, потом стали беспощадно расправляться монархии и залива, потому что сначала всем нравилось, что вдруг у арабов возникло СМИ, которое такое конкурентно, и которое такое глобальное вообще СМИ, да, и которое там и на арабском, и на английском. И какой-то маленький Катар, да, это делает там вообще какая-то бездюлька на карте, да. А потом вдруг оказалось, что это такое вот чуть ли не государство самостоятельное, которое может оказывать реальное воздействие на такое и давление, и вообще там вызывать какие-то процессы в странах, и не только залива, да, значит, и увидели все эти ребята, и прежде всего саудиды, саудовская монархия, просто прямую угрозу себе. И поэтому в ходе кризиса вот этого, в ходе обострения отношений с Катаром, одно из требований ультиматума, который был выдвинут по отношению к Катару, это было, так сказать, увольнение всего руководящего состава Аль-Джазиры и вообще прекращение его вещания. И вообще, ну, просто вот какие-то безумные совершенно вещи, которые никак не стыковались с принципом, да, вот, свободы слова, альтернативного мнения, да, там, ну, всего чего угодно. И сразу начали закрывать офисы Аль-Джазиры в Саудовской Аравии, в Египте, вот, ну, во всех тех странах, которые присоединились к этому ультиматуму. Да? И мир, вот демократический мир, он как-то так на это отреагировал, знаете, вот как-то так особо никак. При том, что из Катара исторгались вопли, как же так, там, где же вы, там, ау, демократы, свободный западный мир, там, смотрите, как фронтовику руки крутят, да, значит, что происходит, как же так, вы же всегда были за свободу слова, что же вы отворачиваетесь, мы же еще не рассказали, как гомосексуалистов казнят в Саудовской Аравии, вы же за вот это все, там, ау, помогите, ратуйте, да, там, и слабели, так сказать, эти крики, пока не стихли вовсе, да? К чему это я, да?
Вот, а к тому, что... Я хотела, да, спросить.
А сами вы не понимаете, так сказать, своим либеральным мозгом не готовы охватить всю широту
масштаб
моей мысли, да?
Нет, конечно. Не, хотелось
не
бы от вас...
Хорошо, тогда частями, да, будем, значит, отрезать.
У нас времени много.
Маленькими кусочками скармливать. А, Russia Today – это... Такая компания, да, которая создана действительно во многом на опыте Аль-Джазиры, и она оказалась успешной. Она оказалась успешной. Не сразу, но они раскрутились. Да, они раскрутились, они стали привлекать... это не ситуация, когда выходит там Иван Иванович Пастухов там, и на плохом английском со славянским акцентом там... Смотрит и говорит, which watch, ему отвечают, six time, он говорит, such much, ему отвечают, whom how, да, значит, это не так, да, там прекрасный совершенно английский язык, там совершенно уроженцы, в общем,
там местные жители работают,
тех мест, вот Екатерина, тоже наша уроженка, понимаете, спасибо, Катенька, спасибо, вот, и, спасибо, и они... Это профессиональные журналисты, да, это американцы, это ирландцы, это, ну, это бог знает кто, да, на самом деле по всему миру. И они дорожат своей работой, и они не хотят уходить с Russia Today. Там было несколько скандалов, но несколько скандалов бывают везде, да, значит, где на почве сексуальных домогательств, а где просто поскандалить охота, это мы с вами знаем, да. А так в целом, да, значит, любит, зарплата хорошая, значит, на острие, все такое прочее. Они что, все леваки какие-то? Они что, все шпионы какие-то вот русские? Нет.
Нет,
обычные,
они
нормальные,
обычные нормальные наемные работники,
наемные работники,
согласны
профессиональные,
с редакционной политикой,
профессиональные журналисты,
канала,
западные, получившие образование на Западе, да, выросшие там. И считающие, что они просто нормально, честно делают свою работу. Да? Предположить, что такое количество сотрудников, это вот люди, разделяющие непонятно какие ценности, вот русские, современные, потому что раньше понятно было, да, социалистическая идея, она манила многих. Да? Ким Филби работал исключительно за идею, а не за денежное вознаграждение. Помните, кто такой Ким Филби был, да? Ау.
Сейчас,
Ким Филби.
Андрей Дмитриевич, я, подождите.
Ким Филби?
Вы говорите пока.
Вы что, правда не знаете, кто такой Ким Филби?
Откуда?
Ким Филби – это английский разведчик, фактически руководитель английской разведки, который оказался нашим разведчиком в итоге, и благодаря которому во многом мы выиграли битву на Курской дуге. Потому что это он, Черчилль не хотел, говорить о том, где сосредоточены, значит, германские войска, несмотря на то, что англичане перехватили эту информацию, они расшифровали коды вот эти германских, значит, шифровальных аппаратов. А Ким Филби передал. И вот именно во многом благодаря сведениям, которые он передал, мы вот, и в том числе, и, конечно, и благодаря мужеству наших солдат, там, и умению генералов, но и вот благодаря вот этим разведсведениям, мы сумели под Прохоровкой дать по зубам этому зверю немецкому. Да? Так вот, Ким Филби, он был аристократ английский, да, и он работал за идею, да, он верил в этот социализм. Он, ну, вообще знаменитая пятерка была таких вот англичан, да, которые работали на нас, и они действительно работали все за идею. Да? Не за русскую идею, а за социалистическую идею, да, за победу социализма в, ну, вот в мире, как они считали, что это будет хорошо. Но у нас сейчас нет такой идеи, которую бы могли, которая бы могла привлекать вот такое количество иностранцев, понимаете? Ну, ее нету, действительно. Мы страдаем от того, что у нас никак не формулируется национальная идея. Она не может сводиться просто к патриотизму и любви к России, да? И такое количество журналистов, которые работают на Russia Today, она не может образоваться только потому, что им нравится русская классическая литература, а также музыка Чайковского, Рахманинова там и, я не знаю, этого Стаса Михайлова, понимаете? Поэтому они просто считают, что это достойное место работы. И там работать можно, и можно смело смотреть в глаза своим знакомым, родителям, своим девушкам, парням, там, я не знаю, кому хотите. Да? И это, с моей точки зрения, определенный, ну, такой показатель того, вот как они работают, насколько хороша их журналистская работа, насколько она соответствует, ну, какой-то вот этике, там, все такое прочее. Теперь дальше. Что такое взять и записать СМИ в иностранные агенты? А это означает сделать его предельно прозрачным до моментов намерений даже. Когда нужно заранее рассказывать, куда кто поедет, для каких интервью, для каких там действий. Там, ну, ни о каких журналистских расследованиях в такой ситуации просто речи быть не может. Да и вообще, понимаете, когда там есть право у журналиста, допустим, работать под псевдонимом. Есть, но в ситуации обычной, но не здесь, как бы, да, потому что ваш псевдоним, он заранее там раскрыт и так далее. Ну, множество таких вещей, да. Более того, у журналистов очень часто какие-то конфликтные случаются ситуации, да, а тут вы все данные, все должны постоянно, так сказать, отдавать. Надо сказать, что вот у России за последние 30 лет, ну да, у нас приглашают записываться в иностранные агенты вот эти самые НКО, но это ни разу не касалось ни одного из средств массовой информации. Потому что Россия...
У нас, насколько я понимаю, я просто еще параллельно пытаюсь следить, может быть, какие-то новости из Вьетнама появятся. У нас, насколько я понимаю, и нет аналогов Russia Today на российских просторах-то.
Ну, вы понимаете, во-первых, у нас были раньше, да, вот все эти русские службы BBC, там, да, значит, и прочее, да. У нас...
Ну, где и не работали российские граждане.
В смысле, где бы не работали российские граждане?
Нет, а где на русской службе BBC разве там работали граждане России?
Конечно, и на Радио Свобода и до сих пор работают, понимаете. Вот есть Радио Свобода, она, правда, не американская, да? А европейская, да. Но там полно именно русских граждан. Там есть и украинские, какие хотите, русскоязычные. Но, а почему там не может быть русских граждан? Они, в общем, в этом смысле тоже, да, хотят, чтобы не с каким-то диким акцентом там что-то. Потому что, когда люди слышат акцент, они с недоверием относятся, чем когда они слышат, ну, какую-то нормальную русскую речь, да. А у иммигрантов тоже со временем появляются какие-то вот эти вот, прежде всего, интонационные непопадания, да. Поэтому не в этом дело.
Но все равно, я вот сейчас вот пытаюсь вспомнить, но аналогичного проекта, по аналогии с Russia Today, у нас все равно нету.
Ну, дело в том, что американцам и англичанам им такого рода специальные проекты, может быть, не сильно нужны в силу того, что они обладают глобальными новостными ресурсами, глобальными журналистскими ресурсами, такими как CNN, такие как BBC там, и так далее. У нас в этом смысле...
Ну, правильно, но CNN и BBC доступны, да, для понимания людям с хорошим знанием английского языка.
Вот Russia Today это тоже доступно для людей с хорошим знанием английского языка. По большому-то счету, так сказать, а в чем проблема? Да, вот я пытаюсь...
Ну хорошо, вы здесь, да, у нас же есть сейчас, вы можете совершенно спокойно смотреть CNN или BBC.
Да, только для этого нужно нормальное знание...
Все правильно, вы часто это делаете?
Знание, я посматриваю, я не могу сказать, что я с огромным удовольствием это делаю, потому что напрягаться нужно, да, я всю жизнь, несмотря на то, что работал переводчиком, я никогда не любил, смотреть и слушать на иностранном языке, потому что я люблю расслабляться под новости, да, и так засыпать,
ну да, особенно,
или еще что-то такое.
Особенно современные новости этому способствуют.
Вы знаете, способствуют, да, многие. Я люблю спать под новости Первого канала, например, с утра так включишь, у них так в 9 утра начинаются утренние новости, и так, ах, и уплываешь вообще под сладкие лепит мандалины. Ну, я просто хочу сказать другое, Надь. Вот с моей точки зрения, да, вот консервативные, заскорузлые, да, то, что сейчас происходит с Russia Today, это пример недобросовестной конкуренции. Потому что они просто... Ну, им же не приходило это в голову там год назад или там два года назад и так далее, да, то есть... Они увидели в Russia Today серьезного конкурента, при том, что, боже ты мой, он гораздо более слабенький ресурс, чем вот эти англоязычные глобальные СМИ. Все равно испугались. Потому что как иначе это объяснить? Вы же просто препятствуете, вы сознательно препятствуете работе, вы специально осложняете работу, да, вот этого канала. Зачем вы это делаете? А в интересах правды мы это делаем, потому что там на Russia Today такая мерзкая ложь. Слушайте, но если там есть мерзкая ложь, она сама себя разоблачит. Тогда чего вам беспокоиться-то, да? Никто их не будет смотреть, они не будут популярными, да, там, они спокойно сами отомрут. Ведь, понимаете, когда в СССР глушилками боролись с BBC, а также карикатурами в журнале «Крокодил». До сих пор помню какой-то оболтус, значит, в этих вот джинсах, понимаете, что само по себе ужасно. В советском «Крокодиле» такая карикатура. И он так, заломив руки, смотрит на радиоприемник, который стоит на трюму, и подпись такая потрясающая. И же еси на BBC, понимаете. Но это, кроме хохота, ничего не вызывало, но не того хохота, на который рассчитывали, значит, борцы, а...
Ну, и давал еще дополнительные преимущества.
Конечно, потому что, во-первых, возникал интерес, да, вот любой запретный плод, он как-то сладок, а во-вторых, возникало такое сожаление, да, то есть это как судья, который начинает подсуживать одной команде. Это такое нечестное судейство, да, нечестная игра, грязная игра получается, да. Нету ничего от какого-то благородного состязания, нету ничего от спора, в котором родится истина, потому что какая истина может родиться в споре, где нет какого-то благородного судейства, где вместо аргумента какого-то информационного тебя просто бьют дубиной, или, так сказать, тебя бьют законом, или тебя бьют, вот, опутывают какими-то, значит, актами нормативными, так, чтобы затруднить твою деятельность. И я не понимаю, вот, честно говоря, вашей позиции в вашем там глубинном либеральном стане, потому что базовый принцип любой демократии – это, в общем-то, все-таки свобода слова.
А либеральный стан как-то высказался по поводу Russia Today?
Либеральный стан, да, высказался по поводу Russia Today, и суммарно это высказывание заключается в следующем. Ну а что же делать, если журналисты врут? Только такие методы и остаются. Вот я лично такое слышал.
Из уст кого? Потому что я такого не
слышал. Из уст разных, так сказать, представителей вот этого либерального. А потом, самое-то главное, этот либеральный стан, он не протестовал против этого. Вы помните протесты? Вы помните, чтобы наши либералы протестовали против того, что, значит, делают с Аль-Джазирой? Я думаю, что не помните. Почему они не
протестовали? Говоря, я не помню, чтобы вообще кто-либо протестовал в связи с Аль-Джазирой.
Так а почему? Ведь это же явное нарушение глобальных принципов и норм свободы слова. вы можете не разделять. Да, вот, ну, как там в Китае Мао Цзэдун это сказал или кто? Пусть там цветут 100 цветов, да? Но ведь действительно это нормальный какой-то принцип. Ну, совершенно верно. Вот, вот у вас есть одно средство массовой информации, которое вы считаете там более объективным, вы там его чаще слушаете и так далее. А когда вам захочется просто послушать, как клевещут и пощекотать нервы своими, так сказать, вот видом уродов-пропагандистов, вы себе позволяете пятиминутку ненависти на Russia Today. Что в этом плохого-то, да? А только одно. А как бы они не захватили ваш мозг, и как бы вы не увидели, что там какие-то альтернативные, понимаете, взгляды и совершенно не такое трактование событий, как вот дает нам мир глобальных англосаксонских новостей. Но дело в том, что мне кажется, что англоязычный мир, это прежде всего Великобритания, Соединенные Штаты, ну и все их там, Новая Зеландия, Австралия, Канада и прочие, они давно как-то плюнули на предмет того, как они выглядят. Они больше не пытаются рядиться в белые одежды, ну, потому что уже как-то трудно после вот событий последних там 3-4 лет, да, говорить о какой-то объективности. Они делают просто то, что считают нужным. Вот сочли нужным, что для их вот этой буржуинской, понимаете, цели нужно как можно быстрее, как можно эффективнее ослабить, да, вот там Russia Today. Берут и делают это. А это неправильно, это там, понимаете, этике противоречит, да, там глобальный принцип свободы слова нарушает. Да не нарушают, говорят они, вот так вот вытаращивают глазки и все. Хотя я вам скажу, я сегодня очень удивился, я сегодня видел большой комментарий Маргариты Симонян на Евроньюз. Вот все-таки они, ну, постеснялись скурвиться совсем. То есть они когда дали эту новость по поводу того, что они регистрируются как иностранный агент, они таки предоставили Симонян право высказаться, и она 2 минуты говорила про то, какие пиндосы козлы. Да, и это не сопровождалось потом какими-то уничижительными комментариями, то есть так, без комментариев. То есть вот она сказала, что хотела, а эти сделали, что хотели. Понимаете, в чем разница, да? У нас ведь только слова на это, по большому счету, могут противопоставить. И наши вот эти заявления всякие товарища Толстого из Госдумы о том, что мы там зеркально чего-то. Да в том-то и дело, что не сможем мы ничего зеркально. Вы правы в том, что... А нету такой вот работающей в России на русском языке американской компании, которая бы можно было...
Которая могла бы так же пострадать, как раз туда?
Конечно. Ее нету просто, потому что она им и не сильно нужна. Они и не сильно пытаются в этом смысле так вот воздействовать на сознание именно россиян, им хватает всего остального мира. И дальше, вот вы такая вот Россия глобально против всегда всего, а зато весь цивилизованный мир против вас. Вы проиграете, говорят они. И, понимаете, еще раз говорю, сброшены одежды. Речь идет о глобальном доминировании. Речь идет об очень простой вещи. Либо вы, имеется в виду русские, Россия, да, либо вы встраиваетесь в общемировую систему, а общемировая система называется, есть лидер Соединенные Штаты Америки, и все делают то, что говорят Соединенные Штаты. Либо вы не встраиваетесь, и мы тогда, так сказать, начинаем с вами такую вот еще не горячую, но войну, которая должна привести к вашей капитуляции. Потому что мы вам будем гадить на экономическом, на информационном, на вот всех возможных абсолютно фронтах.
Вот давайте еще про один фронт тогда поговорим. Про фронт олимпийских надежд, которые, возможно, для России стараниями ее врагов не сбудутся. Потому что сейчас речь идет о том, что, может быть, вообще России, да, либо не позволят участвовать в следующих олимпийских играх.
А вот что значит, наоборот, речь идет? Вот, знаете, мне вот очень нравятся вот эти выражения. Речь идет. They say, как говорят, значит...
Наши враги, да.
Ваши друзья, значит. Так вот, а кто говорит-то? Это, по-моему, американская газета...
Нью-Йорк Таймс.
Нью-Йорк Таймс, да, так сказать. Она такой проброс сделала. У нас есть источники в Международном олимпийском комитете, которые нам сказали, что вот, возможно, такая вот ситуация. Международный комитет это никак не олимпийский, никак не откомментировал с точки зрения согласия. Наоборот, сказали, что мы не слышали ни о чем таком. Но тем не менее, да, так сказать,
газета... Тем не менее, информационный повод был создан.
Газета делает такой вброс о том, да. что, а может быть, гимн не позволит исполнить российский на открытии, а может, не позволит флаг поднять, а может, не позволить в национальных цветах допустить сборную, да, а может так, а может сяк, а может жопой об косяк, понимаете, и смотрит на реакцию на какую-то. А идет это еще на фоне того, что какие-то дикие, совершенно беспрецедентные происходят вещи, допустим, в отношении наших лыжников, да. Меня, честно говоря, история Легкова, нашего чемпиона олимпийского сочинского, она потрясла. Когда появилась информация о том, что пожизненная дисквалификация, и он должен сдать свою золотую медаль, потому что... И дальше какая-то странная такая... Потому что комиссия нарушения антидопинговых правил... Я думаю, что такое? Каких антидопинговых правил? Ведь все просто, да, либо нашли у тебя положительную, либо твоя допинг-проба положительная, да, либо отрицательная. Либо так, либо сяк, да, значит, если тебя поймали на допинге, ну, не вопрос, как бы, да, это, ну, я не защищаю, значит, ну, хотя, ну, это смешно, на самом деле, все говорят, конечно, о том, что все принимают какие-то дополнительные... Ну,
видите, не все попадаются.
Да, понимаете, особенно когда не попадаются те, например, так сказать, в чьих, когда в руках их соотечественников находится этот инструментарий, понимаете, я вот такой вот ГИБДДшник, понимаете, грузин, и так все время получается, что у меня грузины ни разу пьяные не ездят за рулем, да, а вот все остальные... Вот ловлю пьяных за рулем, просто вот... А вот грузина ни одного не смог поймать за целый год. Наверное, в Петербурге грузин нет выпивающих. Наверное, как-то, понимаете, вот так вот просто... Или вообще они не водят машины. Ну, конечно, это первое, что приходит на ум-то. Ну, а как иначе-то? Вот все нарушают, все выпивают, а грузины нет. Ну, они же известны своей нелюбовью к вину, понимаете, и к чаче. Это совсем не грузинское дело, пить вино и чачу, я вам скажу. А потом кататься, как сумасшедшим, с кликом «Гиви! Сейчас догоню!» Понимаете? Это не про грузин, это про азербайджанцев все. Так вот, ловят всех, на самом деле, более-менее. Но прецедент с командой, он один. И он наш. Но с Легковым-то еще круче оказалось. Понимаете, человеку забирают медаль и дают пожизненную деквалификацию, не обнаружив у него положительной допинг-пробы. Вы когда-нибудь слышали про такое?
Я никогда... До сегодняшнего момента нет.
И я никогда. Но на вот этой пробирке, которая с его мочой там или чего, обнаружились подозрительные царапины. Я бы сказал, что можно предъявить претензии Легкову, если бы пробирку хранил он. В своем, понимаете, лыжном кармане. Но так устроены допинг-пробы, что спортсмен, когда, значит, отдал пробирку допинг-комиссару, он больше к ней не прикасается вообще никак. Получается, вы сдаете свою допинг-пробу, потом с ней что-то произошло, кто-то ее поцарапал, а наказывают вас. Вам не кажется, что это безумие? Вот мне кажется, еще раз говорю, да, что это нарушение второго базового принципа демократии, без которого она ничего не стоит. Есть презумпция невиновности. А там на Западе уже договорились, что в случае вот со спортсменами и допингами он не работает. Он не может не работать ни в одном каком-то отдельно взятом случае, потому что как только одно исключение делается, он вообще не стоит ничего. Не может быть исключения в этом принципе, да? Либо он глобален, да? Либо он, его нет, и это ничего не стоит. То есть, ребята, дорогие, говорит Легков, да? Вы меня на показаниях какого-то Родченкова, который сбежал, да, значит, в эти самые, упрекаете в том, что я употреблял какой-то допинг. Но я вот в этот период еще на разных соревнованиях в Европе европейским допинг-комиссарам сдавал, значит, допинг-пробы. Ни одна из них не показала ничего. То есть они все отрицательные, да? Ну, такого не может же быть, да? То есть, ну, почему же вы это не учитываете никак? Там у него что-то такое под 20 этих проб, под 20. Ну, это не служит никаким аргументом, да, при том, что...
Не, ну почему, да, это не служит аргументом, но как? Это служит замечательным поводом для продолжения юридического спора на эту тему, потому что, Аделине Сотниковой же удалось доказать, что она абсолютно чиста перед спортивным миром.
Не должен человек, вы понимаете, вы как достижение говорите о том, что человек доказал, что он не верблюд. Человек не должен доказывать, что он не верблюд. Должны доказать ему, что он верблюд,
я
понимаете?
Понимаю, да.
Какая-то Аделина Сотникова, так сказать, чего-то доказала,
да
ах, как здорово. Да нет, ну Надя, я имею в виду не отношение к ней, да. Это бред. Человек не должен доказывать, что он не принимал допинг. Ему должны доказать, что он принимал допинг. И царапины на пробирке любого совершенно спортсмена, они не могут быть никаким доказательством, потому что, еще раз говорю, он сдал эту пробу, все, он не касается до пробирки. Пожалуйста, разбирайтесь с самой системой. Пожалуйста, так сказать, предъявляйте претензии, в том числе уголовные, кто там за это, так сказать, отвечает, почему там ненадлежащая сохранность, объявляйте его в международный розыск и так далее. Да? Пожалуйста, вы можете не верить, что там та моча, а не другая моча, еще чего-то. Это никоим образом... Не, так сказать, я вам сдал свой билет авиационный на хранение. Это доказательство того, что я в этот день был на Кипре. У вас кто-то украл из вашего полицейского хранилища этот билет. Вы не можете доказать и подтвердить, что вы были на Кипре. Как это? Подождите, так сказать. Я вам сдал билет, я вам сдал паспорт, я вам сдал, так сказать, там отметки, так сказать, эти все. Значит, а у нас это кто-то утратил. И вообще там царапины на дверном замке, так сказать, в этом хранилище. Поэтому мы, наверное, посадим вас в тюрьму. Мы считаем, что вы в это время были в Нижнем Тагиле, так сказать, и именно, значит, вы зарезали местного авторитета Никифорова по кличке Крокодил. Да вы охренели,
так сказать. Это богатая фантазия. Вас даже иногда слушать тяжело.
Слушайте, ну, я не знаю, почему, собственно говоря. Вам стало жалко вот этого по кличке Крокодил? Я его выдумал только что.
Я там так не и поняла,
было
да.
Никогда такого, да? Я просто хотел... Я-то думал, что вам так легче станет, когда я вам на мне аналогии какой-то... А вам хуже
мне
стало,
да? Да, все сложнее и сложнее.
А потому что вам сложнее и сложнее со мной спорить. Вам стыдно за вашу, так сказать, либеральную грядку, которая позволяет, чтобы вот такое происходило, и никак не протестует. И никак не говорит, так сказать, что это произвол, что это беззаконие, что это нарушение... Ваших же вот этих вот принципов, на которых вы так вот всегда настаивали. И все правильно. Дальше говорят, уважаемый господин Легков, вы должны там в суд, вы должны туда, вы должны сюда. Он это все будет делать, но вообще-то он должен был бы готовиться к стартам во время зимней Олимпиады, а не по судам бегать, да? Как сказал Путин, замучаетесь по судам пыль глотать. Вот он вынужден глотать пыль, потому что сформирована такая вот атмосфера, когда не требуется никаких доказательств, когда, понимаете, когда интуиция заменяет информацию, да, как говорил Жванецкий, когда мы руководствуемся классовым чутьем, да, когда, а зачем что-то доказывать, неужели непонятно, что российские спортсмены все козлы? Нельзя такого делать, ну, вы с ума сошли, вы потом сами себя сожрете. И так и происходит, потому что вот тот сексуальный скандал, который пошел, значит, по этому самому западному миру, он вот прямое продолжение этого. Вы здесь показали, что вам доказательства никакие не нужны. И вы там будете точно так же, так сказать, действовать, обвинять, черти в чем. Потом какие-то люди там будут с собой кончать из-за этого, потому что их бездоказательно, без ничего там увольняют, выкидывают, оплевывают, да, там разрушают репутацию, которую потом не восстановить. И ничего, и никто за это не отвечает. И мне лично кажется, что мы сейчас, что это такая демонстрация силы, новым таким вот правящим каким-то вот мировым гегемоном, да, у которого в руках прежде всего вот эти вот средства массовой информации. Когда любого можно взять и вычеркнуть. Когда любое государство можно оплевать так, что потом никакая репутация не будет восстановлена. Но я скажу вам, что вот это не все так безобидно с вот этими олимпийскими значит, нашими ребятами, что дело не только к их конкретным разрушенным судьбам, не до конца реализованным спортивным потенциалом. Понимаете, ну ведь никто не ответил за Исинбаеву, которая, возможно, стала бы, так сказать, там, трехкратной олимпийской чемпионкой. По крайней мере, она могла бы попытаться штурмовать эту высоту. Ее ни разу никто ни на одной допинг, значит, пробе не поймал. Но ее лишили возможности выступать. Как же так? Это коллективная ответственность и это отказ от презумпции невиновности. Почему? Почему вы это делаете? Ну, это же чистый фашизм вообще, вот, ну, вот реально, это же чистый тоталитаризм абсолютный, да, вот когда интуиция заменяет информацию, когда руководствуются классовым чутьем. Очевидно совершенно. А дальше можно сделать следующее, а дальше можно действительно довести ситуацию до того, что у нас вот одних снимут, других снимут, третьих снимут, потом скажут, гимн не можем позволить, вы знаете, так вот все на вас плохо реагируют. И не можем позволить, вот, знаете, в белых футболках вот вы пойдете. А дальше мы откажемся, скажем, что мы не будем при таких условиях. А дальше на этой Олимпиаде произойдет какой-нибудь инцидент, понимаете, какой-нибудь взрыв, какое-нибудь заражение, какой-нибудь взлом, какой-нибудь электронной системы, так что очки все пойдут в разнос. И снова скажут, что это русские хакеры, русские бомбисты, русские... носители биологического оружия, понимаете, сделали так, что всех американских пловцов понос вдруг пробрал. Они взяли и обгадились в бассейне, понимаете, так сказать. И все скажут, так это Россия мстит. Это мстит Россия. Представляете, плывут американские пловцы по всем дорожкам, так сказать. А бассейн потихоньку меняет цвет. И постепенно до всех начинает доходить, что они взяли и обосрались там, да? Безумный скандал, все мировые СМИ, так сказать, и так далее. И тут приходит осознание, ну, конечно же, это Путин. Он дал своим агентам, там, значит, спецпорошок, они туда, значит, накапали, нахряпали. Ну, а кто еще? Россию не пустили, теперь, так сказать, все обосрались в бассейне, понимаете? Ну, кто это может сделать? Конечно, Россия. Ее нужно изолировать. А кому проще-то сделать вот такую акцию, пожертвовав даже, так сказать, вот этим спортивным днем? Это же большой успех. В информационной войне. Потому что после этого можно новыми информационными залпами Россию накрывать. Говорит, ну это же очевидно. Ну посмотрите, что за чудовища такие. Ну это же чудовища.
А цель-то какая?
А цель простая. Мы с вами вот уже говорили.
Вашего вот этого апокалипсиса, который вы сейчас нам обрисовали.
А вы как-то вот как прямо вот божья коровка какая-то. Не слушайте совсем ничего и не понимаете. Ну цель-то я вам говорил какая. Она глобально простая. Либо Россию, так сказать, за рога и в стойло, да, вот в глобальную систему, и она слушается и капитулирует. Либо будем изолировать до тех пор...
Пока не окажется в стойле.
Пока не окажется в стойле. Потому что если что-нибудь такое произойдет на Олимпиаде, где не будет России, смело можно объявлять бойкот чемпионату мира по футболу. Смело совершенно можно делать. Кроме того, вы знаете, близко по датам вот эта самая Олимпиада... с нашими президентскими выборами. И это большой повод, так сказать, запустить по всем ресурсам, да, вот о том, что какой ужасный совершенно Путин, как он хочет весь мир лишить чистого зимнего спортивного праздника.
Поскольку... Для того, чтобы обеспечить ему победу там не с 80% голосов, а с 95%.
Ну, вы знаете, так сказать, по-разному могут разворачиваться, я вам скажу так, события, тем более, что подрос тот класс, который не телевизор смотрит, да, а в интернете сидит и в соцсетях.
Да, и тот класс обычно как-то не очень любит ходить на выборы.
И вот этот класс может пойти на выборы, потому что, например, вот этот проект Ксения Собчак очень многими аналитиками рассматривается как репетиция не этих выборов, которые будут происходить, а следующих. Вот следующих президентских выборов. Когда она может набрать уже другой вес, да, когда она что-то, так сказать, опробует, когда Владимиру Владимировичу Путину захочет он потом или нет, все равно надо будет, да, так сказать, что-то решать, потому что у него два срока подряд уже было. Понимаете, мир не заканчивается там через год или через два. Он все-таки, наверное, будет продолжаться и дальше. И вот эти вот опасные игры, которые там играют спецслужбы, да, специальные государственные люди, которые проигрывают разные сценарии. Понимаете, вы можете сколько угодно улыбаться, но я вас уверяю, что в 2011 году
вам... Мне же улыбаться нельзя. Вы как-то сегодня очень немирно ко мне настроены.
Я сказал вам, вы можете улыбаться сколько угодно пока. Улыбайтесь.
Улыбаюсь.
Вот, я разрешил. Но я хочу сказать, что вам в 2012 году бы не пришло в голову, что нашу сборную, значит, по легкой атлетике могут не допустить до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.
Ну, это правда, да.
И мне бы не пришло в голову, потому что это дикость какая-то, да, значит, невозможность какая-то там. И многое бы мне не пришло в голову, то, что я вижу, то, что абсолютно оказывается совершенно какой-то дикой реальностью. Поэтому, если вы ловите наших спортсменов, не наших спортсменов, да, вот этот, как его, Зеппельт немец, да, он выпустил очередную серию своих разоблачений по допингу спортивных, да. Слышали об этом?
Нет, не слышал.
Странно, правда, когда он выпустил по России, вы слышали, а когда он выпустил по Китаю, а там такая же, там какая-то беглая врач, китаянка какая-то старенькая, и вот она рассказывает, как тотально... Вся китайская сборная, значит, жрала допинг ящиками, бочонками, кульками и пакетами вообще. Прошла премьера, так сказать, этого фильмеца. Никакого громкого такого вот, знаете, вот азербайджанского эха не было. Никто не потребовал спецкомиссии по Китаю, да. Ничего этого не произошло. При том, что там разоблачения такие, ну, похожие, в общем, на то, вот как, какой фильмец он смастырил в отношении России. Что действительно, вот на протяжении всех вот последних периодов, вот все просто говорят это. А такая же, она типа Родченкова какая-то, значит, вот беглая китаянка. И почему-то вы ничего не слышали.
И а почему... вы фильм-то этот видели?
Я видел несколько сюжетов, посвященных этому фильму. Значит, на Евроньюсе, так сказать, я его видел и так далее, да, там, ну, с подробным описанием, поэтому я не смотрел, да, не буду врать, но я хочу сказать, что, несмотря на то, что в Германии, да, его показал один из центральных немецких каналов, да, мировой...
резонанс не случился, может быть, подустали...
Нет, не потому, что подустали, а потому, что это не Россия. Понимаете? Потому что Китай сейчас, нравится нам это или нет, он обладает гораздо большим весом. И ничего не произошло. И никто не ставит вопрос об отстранении китайской сборной от Олимпиады. Или о том, что они пойдут там под олимпийским флагом. Или еще что-то такое. Вот просто вот не стоит этот вопрос. Он не стоит. А в отношении нас стоит. И я... думаю, что все вот это вместе, и то, как деградируют отношения российско-американские стремительно и все больше и больше, хотя казалось бы, что больше уже и некуда, да, и то, что сужается вот это пространство для маневра, и то, что приближаются наши вот эти президентские выборы, да, все это вместе, к сожалению, меня очень расстраивает, скажу вам честно. Потому что нету здесь базы для каких-то оптимистических вот прогнозов. А нету базы для оптимистических прогнозов, это означает, что ситуация на Украине будет ухудшаться, она будет, понимаете? Возобновляться обстрелы будут, да, по Донецку и по Луганску. А мы не сможем их просто взять, вот бросить, отойти, так сказать, и оставить на растерзание. Не сможем просто, потому что тут даже дело не в благородстве, а это тоже в какой-то мере такое политическое самоубийство было бы. Хотя там, значит, ДНР, ЛНР, они уходят из информационной повестки дня, о них меньше стали говорить по телевизору. Но вот так вот просто взять и отойти, как бы, да, вот, и отдать им границу и так далее, мы не сможем. Значит, обострение, да, по всем вот этим фронтам. И это очень грустно, конечно. Это очень грустно. И одновременно, понимаете, то есть мы упорствуем в своей позиции, а Запад упорствует в своей. Вот взяли на этой неделе, немцы признали, что у них теперь третий пол появился. Слышали? У них есть он, она
и оно.
Но это в какой-то мере соответствует грамматике немецкого языка, потому что действительно у них der, die, das, да, так сказать, у них даже определенные артикли вот, мужского, женского рода и среднего рода. Но все-таки средний род, он касался в основном
предметов неодушевленных.
Предметов неодушевленных, да, значит. А тут теперь какие-то существа говорят, а я не мужчина, не женщина, понимаете, ни рыба, ни мясо, а хрен соседа Тараса, понимаете, значит, как говорят на Украине. И мне хочется сказать, что это прогрессирующее сумасшествие, да, потому, ну, это реально прогрессирующее сумасшествие. Они идут на поводу у разных психопатов, понимаете, которые там непонятно кем себя осознают, там, а я вот гермафродит, понимаете. Ну, молодец, что ты гермафродит. Дальше-то что? А я хочу, чтобы у меня была отдельная графа. Давайте еще отдельную графу для кастратов введем. Там тоже, в общем, не новость.
Давайте использую ваше сегодня революционное настроение. Поговорим о юбилее.
Нет у меня никакого революционного настроения.
О юбилее, который на прошлой неделе случился. Столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Будем об этом рассуждать.
Надо бы сказать пару горьких слов, конечно, об этом.
Горьких? Почему? В чем горечь?
Вам понравилось, как был отмечен вот этот столетний юбилей?
Его я как-то и не заметила, что его особо отмечали. Может быть, я что-то не разглядела?
Его как-то отдали на откуп этому странному дедушке Зюганову. Непонятно.
Потому что это прежде всего его праздник.
Нет, почему же это его праздник? Во-первых, я не уверен, что это праздник. Я не уверен, что это праздник, но это точно дата. Понимаете, это точно дата. Это, наверное, одно... Это, наверное, во-первых, самое значительное событие в 20 веке, которое в истории человечества случилось. Но если кто-то попробует с этим поспорить, он скажет, там, Первая мировая война, Вторая мировая война, там, еще что-то такое. Но это, как минимум, одно из трех самых значительных событий в истории всего человечества, да, на протяжении века 20-го, а может быть, там, да, за более значительный срок человеческой истории. И это событие случилось... на нашей земле, как бы, да, вот на нашей родине. И это событие во многом предопределило, то есть мир стал другим, он радикально изменился, да, и это во многом определило развитие всего мира и всего человечества, так как оно потом случилось, да. И понимаете, вот я считаю, что наша власть, она поступила как-то очень трусливо по отношению к этому...
То, что она прошла мимо этого юбилея с закрытыми глазами, вы имеете в виду, что не было никаких официальных выступлений?
Даже не то, что официальных, понимаете, но могло это все-таки быть...
Как-то артикулировано.
Как-то артикулировано, как-то какая-то могла быть... понимаете, я 7 ноября, вот 7 ноября опять у нас в Москве парад на Красной площади... идет реконструкция того парада, который был в 41-м году, значит, снова уже по накатанной линейке, в полушубках, с винтовками там, значит. Но, во-первых, это вызывало уже какое-то такое странное раздражение, потому что вроде не юбилейная какая-то дата, да, значит. Это вот как будто людям понравилось на кнопочку на определенную нажимать, да, и, значит, петь бодрящие какие-то вот эти песни, да. Ну, нельзя, во-первых, так вот постоянно, как бы, нельзя отмечать день рождения каждый месяц, я бы так сказал, да, вот, это еще нормально в первый год, когда, ну, вам хорошо понятно, да, у вас, вы когда своего малыша, значит, домой принесли, вы, наверное, первый год тоже каждый месяц отмечали ему, да?
Как все, да.
Как все, а потом уже все-таки со второго года, да, надо это прекращать, потому что, ну, вот есть день рождения, это вот день радости такой, там, то все, 5-10, да. Так и тут, да, вот 7 ноября парад этот на Красной площади отмечается какой-то исторической реконструкцией, такой масштабной достаточно, по всем новостям. А, значит, собственно говоря, 7 ноября 17 года, когда, ну, в общем-то, по какому поводу-то этот парад-то был тогда, в 41-м году? как-то так мы делаем вид, что, так сказать, этого вот как-то вот так вот нет. То есть, вроде, с одной стороны, мы показываем, что парад идет по Красной площади, но он такой, с отнесением его к 41-му году, а не к 17-му.
Да, парад не о том, да.
И в этом есть какая-то такая трусливость, понимаете? То есть, вот, типа, я тоже, так сказать, подойду с венком к мавзолею. Да, я подойду с венком к мавзолею, но когда я буду возлагать, я повернусь в три четверти и отвернусь. А в Петербурге у нас вообще, как я понимаю, толком ничего не было такого, о чем можно было бы как-то вот говорить.
Не, ну были какие-то выставки, нет, был какой-то не, там не, ну, ряд массовых мероприятий, ну, который был приурочен к этому событию.
Ну это клопиный писк, вы уж меня извините, да, вот это не в обиду всем, кто что-то делал. Но вот, ну, должен быть определенный масштаб, соответствующий, да, вот, рангу события своему. А это второй юбилей.
Но
юбилей,
вероятно,
как вы знаете, это 50 лет.
Да, но просто, вероятно, не смогли найти какую-то правильную интонацию. Да, для
ничего
того,
не смогли, испугались.
Юбилей.
Дело в том, что не знают, как к этому относиться. С положительной коннотацией, с отрицательной коннотацией. Эдак, так, сяк, так сказать. А надо гордиться, а надо стыдиться, а надо там... Не надо ни гордиться, ни стыдиться. Надо просто сказать себе о том, что одно из величайших событий 20 века, да, оно случилось у нас на нашей земле. Все, да, вот это событие, изменившее мир.
И вы считаете, что вот это вот нейтральная интонация, то, что вы сейчас произнесли?
Я считаю, что это достаточно нейтральная информация, потому что там полностью нейтрально, наверное, там трудно, да, вот относиться, потому что все равно где-то ты больше красным симпатизируешь, а кто-то увлечен белой романтикой там, значит, и так далее. Но я сразу скажу, я против покаяний. Я против каких-то вот пересмотров, покаяний там и так далее. Я за покаяние только в одном случае. Вот вам скажу, угадайте, в каком. Вот я не считаю, что каяться должна одна страна, например, там Россия, которая правопреемница Советского Союза там и так далее. Я считаю, что покаяние может быть, но если все каются, и за все сразу. Понимаете, американцы за Хиросиму и Нагасаки, там, да, там, немцы за, так сказать, то, что они...
Им тоже есть за что.
Ну, да, они дважды начинали вообще-то мировые войны. Так вот, ну, такая самая образованная и цивилизованная нация на Земле. Дважды начинали мировые войны, именно они. Ну, так вот сложились, так сказать, обстоятельства, да. Самые большие козлы мы, а мировые войны начинали они. Вот, а так они нас из Берлина сейчас учат, как жить и почему, так сказать, должна... быть преемственность власти. Особенно вот мне это нравится в исполнении вот этой...
Ангелы Меркель.
Анжелики Меркель, да, значит, которая там, как это... Анжелика Меркель произносит спич: «Мы накажем русских мужиков». В это время рухнул старый Лондон-бридж от удара наших крейсеров. Знаете, такая песенка есть, пародия на вот этот «Голубой вагон». Вот. Не знаете, но еще узнаете. Вот, и так вот, если мы все вместе каемся, да, за все сразу и начинаем потом с чистого листа и, как говорится, за все хорошее против всего плохого, чтобы без предвзятого судейства, чтобы, ну, без допинга и без вторжений в Афганистан, тогда это можно. А когда каяться должны только одни, а другие их козлить всячески, да, вот так тогда не пойдет. Потому что не в чем нам каяться. В революции в этой не виноват русский народ. Понимаете? И вообще в ней нет особо виноватых. Такого рода природные стихийные явления, как Великая революция, они слишком масштабны, да, так сказать, чтобы назначать виновных. Понимаете? Там, виноват ли Николай II, что он был таким... убогим, что, в общем, все это проспал, и проспал и себя, и свою семью, и свою страну, и все, что хотите. Но можно, конечно, и его завиноватить, понимаете? Хотя я уверен, что он ничего такого не хотел, да? Вот он, ну, просто он плохо понимал, что происходит, да? Он в своем каком-то мире жил, стрелял по воронам, по кошкам, записывал это все в дневник аккуратно. Такой вот был вот. Понимаете, говорят, что многие, кто его знал, считали, что вот из него неплохой бы получился командир полка пехотного. Средний такой вот пехотный офицер.
В общем, и Николаю Второму тоже сегодня досталось.
Ну, пока, а почему же ему-то не должно достаться, да, так сказать? Он, в общем, как писал в анкетах, хозяин земли русской был, как он сам себя полагал. Ну, вот оказался хозяин не очень такой вот рачительный, да, не сумел он уберечь свой двор от пожара и так далее. На самом деле, никто из них абсолютно ничего не знал, как вот оно все будет. Ленин ничего не знал и не предполагал, да, это потом все стали, понимаете, пыжиться, тужиться и говорить, да,
придумывать ему прозорливость.
Еще в Цюрихе я знал, как тут, значит, оно все пойдет. Неправда это, да, это потом... Знаете, история ведь всегда пишется победителями, да, и поэтому уж сколько врали, переврали всего вот и по поводу октября в том числе, да, и будут врать все равно до сих пор, как бы, да, это, я говорю, слишком масштабное какое-то событие, слишком пресно и неинтересно оно было отмечено. Понимаете, отмечать такое событие неинтересной дискуссии, которая была на эту тему у Соловьева, Владимира, на канале «Россия». Так что, ну вот, в сон потянуло лично меня, понимаете. Неинтересно, как бы, да. События интересные, а отметили ужасно. Именно отметили. Я не говорю, что надо праздновать. Трудно праздновать. Страна разделена не только на красных и белых. Вы знаете, там очень большое количество оттенков было всех. Но, еще раз вам говорю, никогда, повторю вам слова Быкова, никогда в России не было такого количества людей, которые жили в этот момент абсолютно полной, настоящей, красивой, яркой, прекрасной жизнью совершенно. Никогда, вот, понимаете, всплеск дало ко всему. И к новым видам культуры, да, так сказать. Там какие-то появляются странные люди, которые пишут странные стихи, да, там, значит, кто-то бежит в эмиграцию, потом возвращается, потом еще чего-то, да, горькие строки Бунина приносят ему в 33-м, по-моему, году Нобелевскую премию, да, когда, а он, вы знаете, ненавидел, да, значит, советскую власть, да, горькие строки Шолохова приносят ему Нобелевскую премию, конечно, за «Тихий Дон». Один из, да, может быть, все-таки самый выдающийся роман о гражданской войне, да, там, недошкуренный, неважно, кто что у кого украл, да, вот он есть, этот роман, без Шолохова он все равно был бы невозможен, да. Вот Бунин с его «Окаянными днями», вот Шолохов с его «Тихим Доном», да, и все это только из-за революции. Не было бы этих великих книг, понимаете? Вот какая штука. Я не говорю, что цена, которая заплачена за появление этих двух книг, она там высока или недостаточна и так далее, потому что это все не для книг этих делалось. Не для книг. Ну, это же не для того, чтобы эти два романа получились, да? «Окаянные дни» — это не совсем роман. Вот. Но оно дало вот это все, вот это событие, понимаете? И делать вид, что... Ну, оно, знаете, не такое вот значительное, чтобы мы значительно его отметили. Это трусливая политика. Это самое плохое, что может быть. Мы не знаем как, поэтому мы на всякий случай, как страус, спрячем голову в песок и все. Ну, возникает вопрос, а достойны ли мы сегодняшние, да, того, чтобы настолько крутые вещи происходили вот именно с нами, да, чтобы на нас смотрел в этом смысле весь мир. И вы мне, конечно, можете сказать, что ответить словами Столыпина, который сказанул вот эту фразу, что вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия. А мне хочется ответить Столыпину, что без великих потрясений, возможно, не может существовать великая Россия. Великие потрясения... Они ведь только с великими странами могут происходить, никак иначе. Но какие могут быть великие потрясения в Финляндии, прости господи? Ну какие там могут быть великие потрясения? Там максимум, что может случиться, это закроют коптильню, где все вот петербуржцы, понимаете, копченую эту рыбу покупают.
Но тем не менее, петербуржцы туда любят ездить и рыбу коптить тоже.
Вот изничтожили вы меня сейчас вот этим вашим беспощадным аргументом. Вот просто размазали и все, понимаете?
Не, ну просто смешно, что не все должны быть великими.
все должны мечтать о великом.
Кто-то должен быть маленьким, комфортным, спокойным и тихим.
А вам какие мужчины?
А мне нравится ездить в Финляндию.
Вам в Финляндию нравится ездить? Понятно. Я вот подумал, вам какие мужчины больше нравятся, которые яростные, яркие, так сказать, и интересные, или тихие такие вот бухгалтеры в нарукавниках, так сказать, предсказуемые и...
Вот, Андрей Дмитриевич, вы подумаете, а в следующую пятницу расскажете, к каким выводам вы пришли.
В смысле, к каким выводам в отношении вас?
Безусловно, вы же прозорливый.
Так не, ну вы женщина замужняя, что мы в самом деле-то интригу тут разводим какую-то. Я думаю, что вам муж нравится, честно говоря. Вот, свой собственный. Вот что-то мне подсказывает. Ну... Вот зря вы так,
неопределенно... Вы оказались правы.
Ну вот, поэтому... Нет, ну все, шутки шутками. Я просто еще раз хочу сказать, что власть не может быть смешной, и власть не может быть трусливой. Даже когда сложных вещей каких-то касается, да лучше, черт возьми, чтобы что-то не получилось, да, но, по крайней мере... Не скажут, что ты где-то тут чего-то завилял, понимаете, ты сказал, жидковат в кости оказался.
Ну что, будем завершать нашу сегодняшнюю, да, с вами громкую шумную встречу. К сожалению, никаких новостей не пришло с полей саммита АТЭС. Ну, поживем, увидим, дождемся и увидимся.
Это точно. До свидания.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».